Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог выражать.
Наша уверенность – это сам Триединый Бог. Мы должны полагаться на верного Бога. Мы должны исповедовать, что Он нужен нам в любой ситуации.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев. Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Оскар!
Сергей, сегодня в нашем жизнеизучении мы обратимся к теме «Жизнь в воскресении». В нашей прошлой программе мы увидели, что Ной и его семья прошли через потоп благодаря ковчегу. Не могли бы вы сделать небольшой обзор того, что мы увидели в наших прошлых программах?
С самого начала в этой передаче я бы хотел еще раз напомнить нашим радиослушателям и еще раз подчеркнуть, что мы проводим жизнеизучение книги «Бытия». Это указывает на то, что нас прежде всего интересует в этих передачах то, как жизнь раскрывается в различных отрывках слова, в данном случае в книге «Бытия», первой книге Библии. Мы уже увидели, что в случае с Ноем и его семьей ковчег, благодаря которому и в котором они спаслись от потопа, это прообраз Христа. Именно благодаря Христу, как ковчегу, мы спасаемся сегодня от того злого века, который существует на земле сегодня. И еще один аспект этого спасения, который я бы хотел подчеркнуть, может оказаться несколько удивительным аспектом для некоторых наших радиослушателей, и тем не менее он существует. Мы спасаемся также благодаря самой той воде, которая осуждает мир. Дело в том, что вода, которая осуждает мир, также спасает нас, поскольку служит прообразом нашего крещения. Согласно первому посланию Петра, 3 главе, мы проходим в ковчеге через потоп точно так же, как Ной и его семья. И это является нашим крещением. Крещение не возрождает нас, оно не дает нам жизни, но оно спасает нас от мира, осужденного Богом. В Христе и через крещение, то есть в ковчеге и через потоп, воду потопа, мы спасаемся от Божьего суда и приходим в новую сферу, в сферу воскресения.
Благодарю вас, Сергей, за это вступление. А теперь давайте послушаем наш первый фрагмент из сегодняшнего жизнеизучения «Бытия с Уитнесом Ли».
In the last message, we have seen that Noah, with his folks, all have passed through the water within the ark.
В нашем предыдущем сообщении мы увидели, что Ной со своей семьей прошел через воду, находясь в ковчеге. Как мы увидели, прохождение через воду было прообразом новозаветного крещения. После потопа ковчег остановился на горе. Мы должны понять, что это также является знамением, прообразом, тенью воскресения Христа. В какой месяц и в какой день ковчег остановился на горах Араратских? В 7-й месяц. А какое это было число? 17-е число. Во время Пасхи в Египте 7-й месяц был сделан 1-м месяцем. Наверное, многие из вас знают, что у евреев, то есть иудеев, было 2 календаря. Один календарь гражданский, а другой священный календарь. Священный календарь – это новый календарь, который был начат во время первой Пасхи. Когда Бог повелел израильтянам совершить Пасху, Он сказал им, что этот месяц нужно считать 1-м месяцем года. Это означает, что Пасха в глазах Бога была новым началом жизни. Другими словами, 7-й месяц по гражданскому календарю был сделан 1-м месяцем по священному календарю. Почему я говорю вам об этом? Вспомните, в какой день был распят Господь Иисус? В день Пасхи. Это было 14 число. Господь Иисус был распят в 14 день месяца, в день Пасхи. Согласно священному календарю, это был 1-й месяц, а согласно гражданскому календарю, это был 7-й месяц, в 14 день. А через сколько дней Он воскрес? Через 3 дня. Представляете, в самом начале Библии мы видим точное указание на день воскресения Христа. Христос воскрес в 17-й день 1-го месяца, согласно священному календарю. Это был тот самый день, в который ковчег остановился на горах Араратских. Правда, это замечательно? Ковчег остановился на вершине горы, что указывает на воскресение Христа из вод смерти. Это произошло в тот же самый день. После воскресения появилось определенного рода житие, новое житие, как у Ноя, так и у 7 остальных. Теперь я также должен обратить ваше внимание на один факт. В ковчеге было 8 человек. Число 8 указывает на воскресение. Прошла 1 неделя из 7 дней. Теперь наступило новое начало, 8-й день. Поэтому, если вы прочитаете 20 главу Евангелия от Иоанна, вы увидите там фразу «первый день недели». Именно в этот день Христос воскрес из мертвых. Таким образом, число 8 указывает на воскресение. Теперь, когда мы говорим о новом житии, мы говорим, что эти люди были в воскресении.
Сергей, думаю, что на всех нас произвело впечатление, что ковчег остановился на горах точно в тот же день, в который был воскрешен Господь. Мы можем сказать, что вся история о ковчеге является ясным предизображением воскресения. Но я хотел бы вас спросить более конкретно о тех людях, которые были в этом ковчеге. Что означает фраза «Уитнесли»? Это были люди в воскресении.
Во-первых, я хочу еще раз повторить, что на воскресение указывает число 8. Число 8 символизирует воскресение. Более того, на это указывает и то, что находившиеся в ковчеге были введены в новую сферу. Их жизнь в новой сфере является прообразом нашей жизни, жизни верующих в воскресении. Что касается жизни в воскресении, то я бы хотел подчеркнуть следующее. Во-первых, что значит жить в воскресении? Жить в воскресении – это значит жить согласно неприродной, человеческой, сотворенной жизни, которой мы обладаем благодаря человеческому рождению, а посредством божественной жизни. Божественная жизнь – это и есть жизнь воскресения. Жить в воскресении значит жить по духу, жить согласно Божьей жизни, которую мы приняли в наш человеческий дух. В результате такой жизни у нас появляется то, что в послании к римлянам в 6 главе апостол Павел называет новизной жизни. Мы входим в сферу, которая нова по своей природе. Это и есть жизнь воскресения. Во-вторых, мы являемся новым творением. Это еще один аспект нашей жизни в воскресении. Старое творение было сотворено Богом, но оно не имело жизни Бога. Новое же творение отличается от старого как раз тем, что обладает жизнью Бога, элементом жизни Бога, и таким образом находится в воскресении. Быть в природной жизни значит находиться в старом творении. Быть в новизне жизни, быть в воскресении жизни, значит быть в новом творении, в Христе, как сфере жизни воскресения. И еще один аспект нашей жизни воскресения – это то, что житие Ноя и его семьи в воскресении указывает на совокупную жизнь в воскресении, то есть церковную жизнь в воскресении. Согласно новозаветному откровению, церковь – это Божий новый человек. И этот человек является совокупным. Сегодня мы живем в церкви, сегодня мы являемся совокупным новым человеком, и все, что мы переживаем в этой церковной жизни, является новым. В воскресении церковь является таким новым человеком, таким новым творением. И это новое творение, этот новый человек, я еще раз хочу повторить, является совокупным. Все это включается в жизнь воскресения. Все это мы имеем в виду, когда говорим о том, что Ной и его семья в прообразе вошли в новую сферу, сферу воскресения.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнес Али.
After the flood, the eight persons started to have a new living.
После потопа 8 человек начали жить новой жизнью. Как вы знаете, до потопа они видели много зла, много нечестия. Наверное, в какой-то степени они сами участвовали в этом. Но они были спасены, они были отделены, они были воскрешены из этой ситуации, и они были принесены в новое житие. Это новое житие было прообразом церковной жизни. Выйдя из ковчега, они в первую очередь поклонились Богу. Для Ноя поклонение Богу включало построение жертвенника и принесение жертвы. Мы знаем, что все это прообразы. Жертвенник – это крест Христа. Все жертвы – это различные аспекты Христа. Как мы поклоняемся Богу? Мы приносим Ему Христа. Другими словами, мы должны поклоняться Богу своими переживаниями Христа. Мы переживаем Христа как жертву всесожжения. Мы приносим Его Богу, чтобы разделить Его с Богом. Это и есть настоящее поклонение. Мы все должны научиться поклоняться Богу не своими делами, не своими поступками, не своим поведением, а переживая Христа и принося Его Богу. Это то поклонение, которое принимает Бог. Давайте обратимся к исполнению Божьего замысла. Вначале Бог был выражен. Вначале Бог был представлен. Бог сотворил человека как того, кто будет выражать Бога и представлять Бога. Бог сотворил человека по своему образу, чтобы человек выражал его. Более того, Бог дал человеку владычество, чтобы человек представлял Бога. Но человек не оправдал ожиданий Бога. Поэтому Бог провел людей через воду и привел их в воскресение, в новый век. Здесь Бог снова обращается к своему изначальному замыслу. Но обращается он к воскрешенному человечеству, как к тем, кто может исполнить его замысел, выражать Бога и представлять Бога. Мы воскрешенные люди. Мы были возвращены от падения к началу. Мы пали в Адаме, но были возвращены в Христе. В Христе мы были возвращены к началу, чтобы выражать Бога и представлять Бога. Сегодня в церковной жизни мы должны жить жизнью, которая по-настоящему выражает Бога.
Сергей, думаю, тот факт, что Ной после своего воскресения первым делом построил жертвенник и принес жертву Богу, имеет огромное значение. Не так ли?
Да, это удивительно, и это нуждается в более подробном рассмотрении.
Сергей, Уитнес Ли сказал, что нашими жертвами Богу должен быть Христос. Как мы можем переживать Христа в качестве наших жертв или наших приношений?
Во-первых, нам нужно получить надлежащее понимание того, что является настоящим подлинным поклонением Богу. Поклонение, которого желает Бог, это поклонение, в котором мы наслаждаемся Христом и приносим Христа Богу для нашего с Ним взаимного наслаждения. Бог желает получить только Христа. Он не хочет получить нашу природную жизнь. Он хочет получить только Христа как божественную жизнь, как воплощение самого Бога. И здесь я бы хотел, во-первых, показать то, что нам нужно осознать нашу нужду в Христе. Нам необходим Христос. Изначально в процессе нашей человеческой жизни Дух приходил к нам, чтобы обличать нас о грехе, праведности и суде. Грешник, в конце концов, приходит к пониманию того, что ему нужен Спаситель, и этим Спасителем является Христос. На это указывает то, что Христос, как мы знаем, является действительностью всех жертвоприношений, которые, согласно книге Левит, нужны для общения между человеком и Богом. Христос является, например, действительностью жертвы за грех и жертвы повинности. Чем больше мы обращаемся к Христу, тем больше мы принимаем Его как жертву за грех, которая решает все наши проблемы с Богом. Этот принцип применим ко всем остальным жертвам, например, жертва всесожжения. Жертва всесожжения означает то, что мы полностью посвящаем себя Богу и живем исключительно для Бога. Но самих себе мы не можем посвятить себя Богу без остатка. Поэтому нам нужен Христос как действительность жертвы всесожжения. Только благодаря Христу и только в Христе мы можем посвятить себя и всю свою жизнь Богу. Также мы можем сказать и о жертве повинности. Христос является нашей жертвой повинности для того, чтобы мы могли решить все проблемы с нашими проступками, прегрешениями перед Богом и таким образом получить доступ к Богу. Опять же, это относится и ко всем другим жертвам, к хлебному приношению, мирной жертве, жертве потрясания, жертве возношения и жертве возлияния. Единственная возможность иметь Христа в нашем переживании – это применение креста к нашей природной жизни, к нашему природному существу. Поклоняясь Господу, мы должны упражнять при этом свой дух, чтобы быть одним духом с Господом. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 24 стихе, Господь очень ясно сказал, что Отец, Бог, ищет тех, кто поклоняется Ему в духе и истинности. Под духом здесь понимается наш человеческий дух, а под истинностью понимается истинность, действительность всех тех жертвоприношений, благодаря которым мы приходим к Богу и поклоняемся Ему. Когда мы упражняем наш человеческий дух, мы приносим Богу Христа, которого мы переживаем. Мы наслаждаемся этим Христом вместе с Богом, и это очень приятно Богу. Пусть Бог озарит всех нас, чтобы мы были спасены от поклонения Богу без Христа.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Now we come to the last. Living under God's covenant. The covenant made by God with Noah.
Теперь мы переходим к последнему положению. Житие под Божьим заветом. Завет, который Бог заключил с Ноем и всеми живыми существами, в основном заключается в одном. Больше не будет смерти, будет только жизнь. Больше не будет суда потопом. Завет, который Бог заключил с Ноем, был очень коротким. Он занимает всего лишь четверть главы, от силы половину главы. Но наш завет, который Бог заключил с нами, занимает весь Новый Завет. Это завет из 27 книг. Аллилуйя! И в этом завете говорится, теперь нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе. Вы верите в это? В этом завете говорится, что Христос упразднил смерть. Вы верите в это? В этом завете говорится, что Христос уничтожил сатану, имеющего могущество смерти. Вы верите в это? После потопа 8 человек стали людьми завета. Мы все должны понять, что сегодня в церковной жизни, в воскресении Христа, мы являемся людьми завета. У нас есть завет. Мы должны понять, что сегодня мы живем не под осуждением, не под какой-либо ложью. Мы сегодня живем под заветом. Мы люди свидетельства. Аллилуйя! А что такое радуга? Если говорить простым языком, радуга указывает на Божью верность. В начале Библии мы видим радугу. Аллилуйя! И в конце Библии мы снова видим радугу. Божья верность пребывает вовек. Бог не может отречься от себя. Если Он что-то сказал, Он будет соблюдать это слово. Если мы исповедаем свой грех, Он, конечно, простит нас. Бог верен. В чем верен Бог? Он верен в своих словах. Он верен в своем слове. А Его слово – это свидетельство. Его слово – это завет. Завет – это Божье слово. Бог верен в том, что Он говорит. Вот что такое радуга. Завет – это Божье слово. А Бог верен в том, что Он говорит. О Боже, Ты верен! Я слаб, но Ты должен укрепить меня согласно Своему слову. Мы живем под заветом. Божья верность – это самый убедительный знак того, что потоп не придет. В Новом Завете в одном стихе за другим мы видим Божье обещание. Я просто приведу вам один стих, который, да покроет меня Господь, я переживал много раз. Это первое послание к Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не позволит, чтобы вы были искушаемы сверх того, что вы можете, а создаст вместе с искушением и выход, чтобы вы могли вытерпеть». Что бы ни произошло с нами, всегда есть стих, который подходит к нашим обстоятельствам. Поэтому мы все должны научиться жить под Божьим заветом. Проклятия больше нет. Смерти больше нет. Должна быть только жизнь.
Сергей, этот последний фрагмент был наполнен светом, который должен помочь нам в нашем переживании. Мы увидели Божье обещание и то, как может измениться наша жизнь, если мы будем держаться Божьих обещаний. Но в противопоставление к этому мы видим сегодня многих христиан, которые пытаются извлечь положительное из любой ситуации. Что бы ни случилось с ними, они пытаются отбросить все отрицательные мысли и думать только положительно. Так вот, мой вопрос. В чем заключается различие между стремлением к Божьему обещанию и таким вот положительным настроем, таким стремлением извлечь лишь положительное из окружающего мира?
Если мы исповедуем такой подход, если мы пытаемся, исходя из наших человеческих усилий, решать какие-то проблемы, рассматривать какие-то ситуации в нашей человеческой жизни, мы таким образом полагаемся на самих себя. И на то, что мы сами в себе, в своей человеческой силе можем сделать и осуществить. Я бы сказал, что это мирская и безбожная психология, насколько хорошей и привлекательной она ни казалась бы. Мы должны быть полностью сконцентрированы, сосредоточены на Христе, а не на наших делах, которые мы осуществляем без Бога. Мы должны полагаться на верного Бога. Это то, что мы делаем прежде всего, как новозаветные верующие. Во-вторых, мы не должны полагаться на свои собственные усилия, на свои способности, на свои умения. Наша уверенность – это сам триединый Бог. Мы должны полагаться на верного Бога. Мы должны исповедовать, что Он нужен нам в любой ситуации, и мы должны применять все те обещания, которых мы читаем в Новом Завете. Это те обещания, которые дал нам сам Бог. Различие между позицией, когда мы полагаемся на самих себя, и позицией, в которой мы полагаемся на обещания Бога, это то, что мы живем уже не посредством себя, а посредством Христа, через Христа. И таким образом мы обретаем Христа для поклонения Богу.
Благодарю вас, Сергей. Я надеюсь, что теперь мы все захотим быть людьми воскресения.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.